Издательство «Эксмо». Агата Кристи. Партнеры по преступлению. Читает Владимир Голицын. Глава первая. Фея в доме. Миссис Томас Беррисфорд, сидевшая на диване, переменила позу и с тоской выглянула в окно. Вид был не слишком впечатляющим и представлял собой жилой квартал на другой стороне улицы. Женщина вздохнула, затем зевнула. «Как жаль», — вздохнула она, — «что ничего не происходит». Муж смерил ее укоризненным взглядом. «Будь осторожна, Таппенс. Твоя страсть к вульгарным сенсациям может плохо кончиться». Таппенс вздохнула и мечтательно закрыла глаза. «Итак, Томми и Таппенс поженились», — проворковала она, — «и жили долго и счастливо. И 6 лет спустя они все так же жили долго и счастливо. Удивительно, как в жизни все отличается от того, о чем ты мечтаешь». «Глубокая мысль, Таппенс. Но не оригинальная. Выдающиеся поэты и еще более выдающиеся богословы говорили об этом и раньше, и, прошу меня извинить, гораздо лучше тебя». 6 лет назад, — продолжала Таппенс, — «я бы поклялась, что, имея в твоем лице мужа и достаточно денег, жизнь будет представляться мне величавой сладкозвучной песней, как некогда сказал один поэт, коего ты, несомненно, знаешь. Так что же омрачает твое существование? Я или деньги?» — холодно осведомился Томми. «Омрачает — не вполне подходящее слово», — великодушно отозвалась Таппенс. «К хорошим вещам привыкаешь быстро, только и всего. Точно так же по достоинству оценить способность дышать носом можно лишь, будучи простуженным». «Может, мне стоит слегка пренебречь тобою?» — осведомился Томми. «Начать прожигать жизнь с другими женщинами по ночным клубам? Что-то в этом роде». «Бесполезно», — отозвалась Таппенс. «Ты наткнешься там на меня в обществе других мужчин, и мне отлично известно, что ты равнодушен к другим женщинам, в то время как ты не можешь быть абсолютно уверен в том, что я равнодушна к другим мужчинам. Мы, женщины, гораздо наблюдательнее вас». «Зато по части скромности мужчинам нет равных», — пробормотал ее муж. «Но что с тобою, Таппенс? Почему тебе не сидится на месте?» «Не знаю. Хочу, чтобы что-нибудь произошло. Что-нибудь волнующее и увлекательное. Разве тебе не хотелось бы, Томми, снова заняться поисками немецких шпионов? Вспомни наши былые деньки, полные опасности и риска. Разумеется, я в курсе, что ты и сейчас имеешь отношение к секретной службе, но ведь это все исключительно кабинетная работа. Хочешь сказать, что не стало бы возражать, если б меня отправили в холодную Россию, переодетым в большевика-бутлегера или что-то в этом роде?» «Только не это, боже упаси», — ответила Таппенс. «Мне не дали бы отправиться туда вместе с тобой. Я же не привыкла сидеть сложа руки. Мне всегда необходимо чем-то себя занять. Я весь день только это и говорю». «Удел женщины», — предположил Томми, махнув рукой. 20 минут уборки после завтрака каждое утро, и квартира в идеальном состоянии. Тебе нет причин сетовать по этому поводу, верно?» «Ты ведешь дом настолько идеально, Таппенс, что беспорядок стал бы приятным разнообразием». «Приятно слышать», — призналась женщина. «У тебя, конечно, есть твоя работа», — продолжила она, — «но скажи мне, Томми, разве ты никогда не испытывал тайного желания, чтобы в жизни что-то происходило?» «Нет», — ответил ее муж, — «во всяком случае, вряд ли. В принципе, оно неплохо, чего-то желать. Вот только это что-то может оказаться весьма малоприятным». «Как, однако, удручающе благоразумны мужчины», — вздохнула Таппенс. «Неужели тебя никогда не посещало безумное желание жить жизнью, полной любви и приключений?» «Это ты в какой книжке вычитала, Таппенс?» — снисходительно осведомился у жены Томми. «Ты только представь», — продолжала гнуть свою линию женщина. «Раздается стук в дверь, ты идешь открывать, а за ней, шатаясь, стоит мертвец».
«Мертвец не доковылял бы до нашей двери», — скептически заявил Томми.
«Ты прекрасно понимаешь, о чем я», — ответила Таппинс. «Они, прежде чем испустить дух, всегда, шатаясь, стоят за дверью, чтобы упасть к твоим ногам и прошептать пару загадочных слов вроде «пятнистый леопард» или что-то в этом роде».
«Тебе не помешал бы целительный курс Шопенгауэра или Иммануила Канта», — не удержался от ехидного совета Томми.
«Они не помешали бы как раз тебе, дорогой», — сказала Таппинс. «Ты становишься записным домоседом. Вон как уже оброс жирком».
«Неправда», — возмутился Томми. «Кстати, это не ты ли делаешь упражнения для похудания?»
«Их делают все», — отмахнулась супруга. «Когда я сказала, что ты оброс жирком, я говорила скорее метафорически, чем буквально. Ты становишься самодовольным, преуспевающим, лощеным и тяжелым на подъем».
«Не понимаю, что на тебя нашло», — произнес Томми.
«Дух авантюризма», — прошептала Таппинс. «В любом случае, это лучше, чем тосковать по большой любви. На меня такое временами находит. Я мечтаю о том, что встречу мужчину, настоящего красавца».
«Ты встретила меня», — ответил Томми. «Разве этого недостаточно?»
«Смуглого, стройного красавца, ужасно сильного, умеющего скакать верхом и укрощать мустангов при помощи лассо».
«Ага, в ковбойских штанах из овчины и широкополой шляпе», — саркастически добавил Томми.
«И живущего в прериях», — закончила фразу Таппинс. «И чтобы он безумно в меня влюбился. Я бы, конечно, как порядочная женщина его отвергла, сохранив верность брачному обету, но в душе сгорала бы от любви к нему».
«Отлично», — отозвался Томми. «Я только и делаю, что мечтаю познакомиться с красивой девушкой.
Девушкой с волосами цвета спелой ржи, которая безоглядно влюбилась бы в меня. Только вряд ли я стал бы отвергать ее. Нет-нет, я бы точно не стал этого делать». «Это, — заявила женщина, — проявление капризного характера».
«Да что с тобой, Таппинс?» — удивленно спросил Томми. «Раньше ты никогда не вела таких разговоров».
«Верно. Но это уже давно закипало во мне и искало выхода», — невозмутимо ответила она. «Видишь ли, крайне опасно иметь все, что ты хочешь, включая достаточное количество денег на покупку вещей, не говоря уже про шляпки».
«У тебя их и без того около четырех десятков», — сказал Томми. «И все похожи одна на другую».
«Шляпки они такие», — согласилась Таппинс. «На самом деле они не похожи. Каждая обладает индивидуальностью. Кстати, сегодня утром я видела прелестную шляпку у Виолетты».
«Если тебе больше нечем заняться, кроме покупки шляпок, которые тебе не нужны, то...»
«Верно», — снова согласилась Таппинс. «Об этом я и говорю. Будь у меня что-то поинтереснее. Может, заняться благотворительностью? О, Томми, как бы я хотела, чтобы произошло нечто волнующее. Мне кажется, я чувствую, это было бы хорошо для нас обоих. Если бы нам найти фею...»
«Удивительно это от тебя слышать», — заметил Томми.
С этими словами он встал, прошел через всю комнату, открыл ящик письменного стола, вытащил небольшой снимок и протянул его жене. «Так значит, ты их уже напечатал?» — удивилась Таппинс. «Это который? Тот, что ты снял в этой комнате, или тот, что сделала я?»
«Тот, который снял я. Твой снимок не получился, у тебя, как всегда, недодержка. Ты неисправима».
«Как мило с твоей стороны думать, что есть что-то, что ты умеешь делать лучше меня», — съязвила Таппинс.
«Неумное замечание», — парировал Томми, — «и я на время оставлю его без внимания. Я, собственно, хотел показать тебе вот это».
С этими словами он указал на белое пятнышко на фотографии. «Царапина на негативе», — сказала Таппинс.
«Вовсе нет», — возразил Томми. «Это Таппинс, след феи».
«Томми, ты идиот».
«Посмотри сама».
Он вручил ей увеличительное стекло. Таппинс внимательно рассмотрела в него фото. При известной доле фантазии царапину на негативе и впрямь можно было принять за крошечное крылатое создание, сидящее на каминной решетке.
«У нее есть крылья!» — воскликнула Таппинс. «Забавно, живая фея в нашей квартире. Может, нам стоит написать Конан Дойлу? О, Томми, как ты думаешь, она выполнит наше желание?»
«Скоро ты это узнаешь», — пообещал мужчина. «Ты весь день только и делала, что желала чего-то из ряда вон выходящего».
В эту минуту дверь открылась, и высокий юноша лет 15, явно не решивший для себя, кто он, лакей или паж, учтиво осведомился. «Вы дома, мадам? Только что позвонили во входную дверь». Таппинс кивком выразила согласие, и юноша удалился. «Как жаль, что Альберт пристрастился к кино», — вздохнула Таппинс. «Теперь он изображает из себя дворецкого с Лонг-Айленда. Слава богу, я отучила его спрашивать у людей визитные карточки и приносить их мне на подносе». Дверь открылась снова. «Мистер Картер», — торжественно объявил Альберт, как будто к ним пожаловала особа королевской крови.
«Шеф», — удивленно пробормотал Томми.
Таппинс с радостным криком вскочила на ноги, чтобы приветствовать высокого седовласого мужчину с пронзительными глазами и усталой улыбкой.
«Рада видеть вас, мистер Картер!»
«Вот и хорошо, миссис Беррисфорд. А теперь ответьте на мой вопрос. Как поживаете?»
«Неплохо, но скучно», — ответила Таппинс с лукавой искоркой в глазах.
«Все лучше и лучше», — отозвался мистер Картер. «Смею предположить, что сейчас ваше настроение еще больше улучшится».
«Звучит интригующе», — произнесла Таппинс.
Альберт, копируя стиль дворецких с Лонг-Айленда, принес чай. Когда это действо без всяких происшествий свершилось и дверь за ним закрылась, Таппинс вновь дала волю темпераменту.
«Вы что-то хотели сказать, верно, мистер Картер? Вы собираетесь послать нас с заданием в холодную Россию?»
«Не совсем так», — уклончиво ответил мужчина.
«Но у вас что-то есть?»
«Да, кое-что есть. Думаю, что вы не из тех, кого пугает риск, верно, миссис Беррисфорд?»
Глаза Таппинс радостно сверкнули.
«Есть некая работа для нашего департамента, и я подумал, просто подумал, что она устроит вас обоих».
«Продолжайте», — попросила Таппинс.
«Я вижу, вы читаете «Дейли Лидер», — произнес мистер Картер, беря со столика журнал.
Он открыл страницу с колонкой рекламных объявлений и, указав на нее пальцем, подтолкнул журнал ближе к Томми. «Прочтите это вслух», — попросил он. Томми выполнил его просьбу. «Международное детективное агентство. Управляющий Теодор Блант. Частные расследования. Большой штат высокопрофессиональных сыщиков. Полная конфиденциальность заказов. Консультации бесплатно. Хейлем-стрит, 118». Томми вопросительно посмотрел на мистера Картера. Тот кивнул.
«Это детективное агентство какое-то время находилось на последнем издыхании», — негромко произнес он. «Мой знакомый приобрел его за сущие гроши. Мы собираемся снова вдохнуть в него жизнь, для начала месяцев на 6. И на это время нам понадобится управляющий».
«А как же Теодор Блант?» — поинтересовался Томми.
«Боюсь, что мистер Блант был довольно неосмотрителен. Фактически понадобилось вмешательство Скотленд-Ярда. Мистер Теодор Блант сейчас содержится в известном заведении на средства Ее Величества и упорно отказывается сказать нам и половину того, что мы хотели бы знать».
«Понятно, сэр», — ответил Томми.
«По крайней мере, кажется, я вас понял.
Предлагаю вам взять полугодовой отпуск.
Причина — поправка здоровья.
И, конечно же, если вы решите управлять агентством под именем мистера Теодора Бланта, то я здесь совершенно ни при чем».
Томми пристально посмотрел на своего собеседника.
«Какие-нибудь указания, сэр?»
«Я полагаю, мистер Блант выполнял поручение за рубежом. Обращайте внимание на голубые письма с русской почтовой маркой. От торговца ветчиной, желающего отыскать свою жену-беженку, которая приехала в нашу страну несколько лет назад. Подержите над паром конверт, Томми, удалите марку, и вы найдете под нею цифру 16. Делайте копии из таких писем и присылайте мне оригиналы. Если кто-нибудь придет в агентство и упомянет эту цифру, срочно свяжитесь со мной».
«Понял вас, сэр», — отозвался Томми. «Что еще, кроме этих указаний?»
Мистер Картер взял со стола перчатки и приготовился уходить.
«Агентством можете управлять так, как сочтете нужным».
«Я подумал...» В его глазах зажегся огонек. «Вдруг это заинтересует и миссис Беррисфорд, и она пожелает попробовать себя в роли сыщика».